Владимир Владимирович Маяковский – один из величайших поэтов СССР. Он олицетворял советский образ жизни, идеалы советского человека и волю к уничтожению всех церквей во всем мире, как капитализма и империализма. Современники Маяковского говорили о нем. Он умер в 37, поэт, дворянин, самоучка, без высшего образования, крайне атеист, агрессивен, неудачка и безграмотен. Известен всем по своему знаменитому деду, который признан как интеллектуальный лидер Российской империи. Дочь поэта за границей, самый богатый советский поэт, неженат, самец и бабник, сотрудник ВЧК и доносчик на конкурентов поэтов, алкоголик и картежник, наркоман, самоубийца или убит ВЧК, хотел сбежать в США к своей дочери и получить гражданство США, поэтому и получил пулю в затылок. Иммиграционные службы США в визе не отказывают отцам американских детей. А поэтому вот и секрет, почему он убит. Другие говорили, классик мировой литературы 20 века, классик советской литературы СССР. Немногие вторили, он апостол серебряного века русской поэзии. В 1993 году исполнился юбилей, столетие ко дню рождения Владимира Владимировича Маяковского. Что происходило в это время в Москве и в Петербурге? Юбилей открыто проигнорирован. Предлагают снять все его памятники по всей территории России и СНГ. Ни одна из его книг не переиздана в этот год в России. Я же хочу составить портрет Владимира Владимировича Маяковского со слов его друзей и недругов, со слов его близких и тех, кто не любил его или очень трепетно к нему относился. Это все то, что осталось через столетие о великом человеке, который создал выдающееся достижение поэтического слова в 20 веке славянской культуры. Итак, Владимир Владимирович Маяковский осознал себя личностью, способной трансформировать поэтический голос века в свои 17 лет, говорили о нем сверстники. «Ухожу делать социскусство», сообщал он в заявлении, которое означало отказ от участия в партии РСДРП большевиков в 1910 году. Да, его приглашали в 1910 году в рабочую партию России, социал-демократов, так называемых, и большевиков в будущем. Но он отказался и решил заниматься не политикой, но заниматься поэтическим словом. В довоенном мире искусство не политизировалось. Он понял, что политика мешает полной отдаче своего сердца для алтаря искусства. Итак, встреча с литератором и сыном миллионера Осипом Брик, который в 1916 году уже промотал все имущество своего отца со своей любимой женой Лидией Юрьевной Брик, очень изменила жизнь поэта Владимира Владимировича Маяковского. Коммерсант от литературы Осип Брик решил откупить молодое дарование от мецената Бурлюка. Этот контракт состоялся, и один платил от чистого сердца 50 копеек за строчку, и то был Бурлюк, другой стал платить 75 копеек. И так Маяковский продался Осипу Брик в полное владение всем его поэтическим наследием. Маяковский решил продать все свои будущие стихи Осипу Брик за 75 копеек за строчку и предать своего первого мецената Бурлюка. Это очень типично для Владимира Маяковского, который любил острые ощущения и разменивал друзей на деньги. Он доверился его жене Лилии Юрьевне Брик Коган от рождения. Дружба возникла и в силу близости лет. Владимир Владимирович Маяковский родился в 1893 году, Осип Брик родился в 1888, а Лилия Коган Брик в 1891. То есть между Маяковским и Лилией было всего 2 года. «Мы все почти сверстники», — повторяла часто Лилия Юрьевна Брик о своем любовном треугольнике. Талантливость Владимира Владимировича Маяковского была наследственной. Его дед Данилевский – один из знаменитых писателей XIX века в России. Его исторические религиозные романы создали высокую ауру моральности и патриотизма вокруг его семьи и семьи его сына, где и родился мальчик Маяковский. Отец закончил университет и посвятил себя охране природы в национальных парках Грузии. Мать закончила гимназию и после рождения 3 детей не смогла осуществить свою мечту об университетском образовании. Свое сердце она отдала детям. После ареста сына в 1909 году, а это с 1 июля до 29 сентября, когда он сидел вместе с террористами и особо опасными государственными преступниками в одной камере, стало ясно, что несовершеннолетнего преступника никогда не примут ни в один университет России. и он сможет учиться только на отделениях искусства в академии. Поэтому мать винила себя за то, что по приезду в Москву она приобрела две комнаты в частном доме и одну комнату сдала студентам-революционерам. Всю жизнь она упрекала себя за это. Без этого она верила, что ее Володенька никогда не был бы тем бандитом, в которого он превратился попозже, как она говорила. Она не знала, что эти революционеры-террористы способны взрывать бомбы на улицах и принимать детей в партию коммунистов как заложников или как будущих хмеров во Вьетнаме, что навязывается нам невольно из памяти конца 20 века. Она все поняла также позднее, что с 1908 года ее 15-летний сын был рекомендован коммунистом Вегером в партию РСДРП большевиков. Она ужаснулась этого события и тоже всю жизнь вспоминала об этом с большим ужасом и горькой болью. С ним они и сидели в тюрьме строгого режима в одной камере, как говорила мать. Здесь, в тюрьме, Маяковский брал уроки русской грамматики и написал первые стихи. Мать очень хотела, чтобы подростка учили грамоте и подготовили для поступления в университет. А подготовили в тюрьму, как она говорила, все те же отвратительные студенты-террористы из комнат, которые она сдавала. Итак, в общей сложности подросток Владимир Маяковский отсидел в тюрьме 11 месяцев на правах самого опасного государственного преступника. Здесь подросток стал курить, потерял все зубы, озлобился и стал немолодым зверьком, как говорила о нем сестра. С этого времени появились знаменитые слова сестры, опять же Владимира Маяковского: «Бедная старая мать проливает горючие слезы, что у нее вырос такой сукин сын». Итак, возвращаясь в 1916 год, Лилия Юрьевна Брик бросила Осипа Брик и стала вести семейную жизнь с Владимиром Владимировичем Маяковским. Она пригласила снимать жилье вместе, что было удобно для поэта-любовника. Осип Брик пригласил своих подружек сюда же. Этот треугольник наслаждался свободами от христианской морали умирающей Российской империи. Можно также сказать, что там был большой бедлам и большой притон из десятков и десятков людей, которые удовлетворяли сексуальные потребности этого треугольника. Осип Брик провозгласил два своих знаменитых лозунга, которые объединили российских футуристов страны, а он был очень заметной фигурой в культуре России в предреволюционное время. Этот футуристический лозунг гласил: «Всякое искусство контрреволюционно к диктатуре, и надо ежедневно плевать на алтарь искусства». Владимиру Маяковскому это очень понравилось, и всю свою сознательную жизнь он пытался плевать на алтарь русского славянского искусства и сделал это целью своей поэтической жизни. Итак, бывший дворянин и бывший миллионер поняли свое литературное предназначение. В декабре 1917 года Осип Брик был избран в состав Петроградской думы по списку большевиков и делал большую политическую карьеру. Из тюрьмы вышел партийный крестный отец Вегер, который стал работать в думе с Осипом Бриком. Здесь же были Зиновьев, Красин, Бухарин, Каганович, Каменев, Троцкий, Агранов, Ярославский, Луначарский и Пятаков. Итак, общение у Лили Брик, Осипа Брик и Владимира Маяковского было на самом высоком уровне среди членов высшего эшелона власти нового советского государства. Это был антихристианский костяк партии большевиков. Самые засекреченные фамилии были Миней Израилевич Губельман, партийная кличка Емельян Ярославский, и Сарензон, партийная кличка Яков Саулович Агранов. Все, что они хотели, это убийство помазанника Божьего царя и его пяти детей с женой, и об этом они мечтали в 1917 году, уничтожение зон оседлости для евреев и нехристианского населения империи. Они мечтали о снятии ограничений на обучение в университеты для евреев и о снятии ограничений для работы евреев в государственных учреждениях России. Эта задача была выполнена, и все эти люди в той или иной мере вошли в советскую власть и в правительство Российской Советской Федеративной Республики в 1918 году. Итак, к 1918 году был закрыт главный христианский храм тысячелетнего государства Успенский собор в Москве. Последняя служба на Пасху имела место в 1918 году. И также с 1917 начались национализации имущества христианских храмов, которая к 1921 году уже закончилась. То есть все основные церкви и ведущие храмы Российской империи были разграблены, осквернены и отправлены на продажу их сокровища в Соединенные Штаты и Европу. Надо также сказать, что к середине 20-го года все монахи были выселены на улицу и упрятаны без суда и следствия в советские концентрационные лагеря. В этом участвовали как раз те люди, которых я перечислил выше. Из этого понятно, как удалось к началу 1920 года в Москве конфисковать в пользу коммунистического правительства 551 дом, которые принадлежали церковному имуществу столицы. Понятно, почему советское правительство приобрело 100 торговых помещений из тех же источников, 52 школьных здания, 71 богадельню для детей и одиноких стариков тоже были приобщены к имуществу, горимуществу города Москвы. 31 больница и 6 детских приютов также были освобождены от церкви. И в них поместились государственные учреждения нового советского правительства. 6 июля 1926 года начала работать комиссия вслед за постановлением в ЦИК РСФСР для цели взрыва любых церквей. Маяковский боялся за свою жизнь. Он много знал о кровавой бойне, что осуществляли его кореши, как он говорил, Агранов, Сорензон, Эльберт Эмине Израильевич Губельман или Емельян Ярославский. Очередь из тысяч ходоков к заключенным в подвалах Лубянки росла из года в год под его окнами на Лубянке, как замечала Анастасия Цветаева. А окна действительно нынешнего музея Маяковского как раз и смотрят, как бы окно в окно, через маленькую дорожку на здание Лубянки. Каждый может подойти и ощутить это ощущение, с которым жил Маяковский каждый день те годы. Маяковский постоянно клялся верности КПСС. «То, что мне велят, это правильно», — говорил он. «Но я хочу так, чтобы мне велели, или я хочу, чтобы в конце работы завком запирал мне губы замком». Клялся он советской власти в своей верности. Враждебно относился к поэту Кузьмину, попрекая его за гомосексуализм. Он также призывал убивать и вешать таких, как Кузьмин, в Кузьминках, как он говорил, со слов Анастасии Цветаевой, и всячески проявлял скандальные интересы ко всему тому, что может эпатировать его как заметную фигуру советской культуры. Он четко оценивал цели КПСС. «Я ни одной строкой не могу существовать при другой власти», — говорил он, — «кроме советской власти. Если вдруг история повернется вспять, от меня не останется ни строчки, меня сожгут дотла». Анна Ахматова часто повторяла эти слова тайно или полушепотом вслух для своих друзей и говорила: «Так оно и будет». Итак, наиболее точно обо всем происходящем говорила Анна Ахматова. Я только позволю себе процитировать этот текст. «Литература была отменена. Оставлен был один салон бриков, где писатели встречались с чекистами. И это происходило с 18 по 37 год. И вы, ни одни вы, неправильно делаете, что в своих представлениях отрываете Маяковского от бриков. Это был его дом, его любовь, его дружба. Ему там все нравилось. Он так же, как они, бывал и темен, и двуличен, и неискренен». Таков приговор Анны Ахматовой истории тех лет и этому любовному треугольнику, который практически управлял советской литературой и поэзией тех лет под благовидным предлогом и членством от высших эшелонов власти. Из имен обитателей салона составляли списки будущих репрессированных: Каменский, Семня Исеевых, Эйзенштейн и Баве, Яншин и Полонская, семья Мирхольда, семья Штеренбергов, Шкловский, Кассиль, Лавут, Пастернак, Кольцов, семья Кирсановых, Пельняк, Замятин, Булгаков, Бабель, Зощенко, Платонов, семья Мандельштама, Третьякова, Катанян, Авербах, Пельняк, Лавинский, Зелинский и Маяковский. Вот все те, кто были в этом списке посетителей салона бриков. Каждый из них — это целая страница советской истории. Особыми гостями здесь были чекисты из Кремля, которые были обласканы, и для них были найдены самые добрые душевные слова от всех тех людей, которые перечислены выше. То есть их хвалили не только брики и Маяковский, но и все те, кто посещал этот литературный салон, зная, что там решается их литературная судьба и издание будущих собраний сочинений. Итак, особыми гостями салона бриков, которые просто приезжали из Кремля и с Лубянки, были Сорензон Агранов из-под Могилева, его подчиненный Эльберт из Харькова. Подробно определил ситуацию в стране Осип Мандельштам, что он написал в 30-м году в виде нескольких строчек. За эти стихи он был убит, и его могила осталась секретом политической полиции СССР. И так в то время, когда салон процветал, и там составлялись списки для издания будущих собраний сочинений, Мандельштам написал тот дух, который творился вокруг для тех, кто не приходил в салон Бриков. Он говорил: «Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных». Страшные и чудовищные слова эпохи диктатуры, пролетариата и коммунизма в стране СССР. Более подробно описать те годы и успехи в строительстве антихристианского государства почти невозможно. Искать причины смерти Владимира Маяковского нет необходимости, когда он стал не нужен советской власти, в тот момент он и умер. Так, например, 6 апреля 1930 года учрежден советским правительством орден Ленина и Красной Звезды. Среди награжденных деятелей культуры Владимира Маяковского нет, а он очень ждал этого. Это объяснило многое для него. На следующий день, 7 апреля 30-го, согласно приказу одного из членов ЦИК СССР Сталина, ну, под вопросом все-таки это остается, все портреты Владимира Маяковского вырваны из главного политического журнала. Итак, 6 апреля учрежден орден Ленина, а 7 апреля Маяковский понял, что этой награды он не будет удостоен. Итак, это показало, что смертный приговор почти или вот-вот будет приведен в исполнение. Великим мог быть только один человек в СССР, и им был Иосиф Виссарионович Сталин. Согласно директиве ЦК «Правде» от 15 декабря 1929 года, где говорилось о единоначалии в СССР. Итак, с 6 на 7 апреля все и решилось. Участь Сергея Есенина была известна Маяковскому от чекистов Агранова и Эльберта. О своей судьбе после 7 апреля он мог только предполагать. Итак, 6 произошло важное событие, 7 произошло важное событие. А 13 апреля 30 года пришла телеграмма от Лилии Юрьевны Брик с советами, как быть и как спасаться. На следующий день, 14 апреля 30 года, Маяковский был застрелен из ружья с оптическим прицелом через открытую форточку из окна напротив. Он рухнул лицом к подоконнику, а поэтому разбил нос и сломал кость скулы, как говорили об этом сверстники. Все политические и официальные версии о его неожиданной смерти являются липой, говорила Анастасия Цветаева и Ирина Адоевцева. Нет сомнения, что тот, кто вырывал портреты, как главный редактор печати «Революция» Артемий Халапов, был назначен ЦИКом СССР никем иным, как председателем похоронной комиссии для своей же жертвы, как отмечала Ирина Адоевцева. Итак, 6 апреля была решена судьба Маяковского, 7 апреля она приняла официальный характер, а 13 апреля пришла телеграмма «Как себя вести». 14 апреля Маяковского уже не было. Итак, с 16 по 14 апреля причиной его смерти явился не грипп или инфлюенса по-старому, а то, что его просто отшлаковали верхние эшелоны власти как ненужного идеолога построения коммунизма и социализма в СССР. Итак, с 1930 по 1935 год все стихи Маяковского были запрещены к печати, и все его книги изъяты из советских библиотек и сожжены на мусорных свалках. Это видели Осип Брик, это видела Лиля Брик. Все, что мы не знаем, и все, что не сказано Лили Брик и ее близким окружением, из высших эшелонов власти и официальных филологов, литераторов и критиков Союза писателей СССР, мы можем пояснить из тех слов, которые я только что сейчас записал, ссылаясь на сверстников Маяковского, которые рассказали то, чего мало в архивах всех предыдущих исследователей. Но есть еще один факт. В 2015 году будет открыт архив Лилии Юрьевны Брик. В нем будет бумага с последним разговором от 14 апреля 30 года по телефону из Москвы с Берлином. Там есть и это. «Я еду в США к дочери и жене. Не приезжай в Москву. У меня виза есть. Жди щена». Итак, возможно, что это объяснит, что попытка уехать в Америку к своей дочери у Маяковского не удалась, и это стало свидетельством его смерти. Посмотрим, что покажут архивы в 2015 году. Итак, современники были правы. Они сказали: он умер в 37, он поэт-дворянин, он самоучка, он ТТ, ТТ и ТП. Это все были друзья и недруги. Но были и те, кто бесконечно любит Маяковского. И то, что здесь написано, является то доброе и хорошее, что может остаться от человека, в котором всегда может поселиться и ангел, и бес. И таким бесом был Маяковский для некоторых, и таким ангелом и любимым поэтом он был для других. История все рассудила, и поэтому именно в 1993 году в год юбилея Маяковского, юбилей открыто был проигнорирован россиянами. Новая буржуазная демократическая революция полностью уничтожила все достижения поэта и показала его ненужность для построения будущего христианского государства, новой обновленной России, что началось с 1991 года. Да, действительно, все, что предсказывал Маяковский о смене советской власти, сбылось. На сегодняшний день Маяковский никому не нужен, и все, что было, все остается в архивах, как ненужное и печальное. О судьбе человека, хотел приспособиться к избытку комфорта и денег в СССР, и был убит за свое самолюбие, эгоизм и желание жить по правилам советского эстаблишмента. Такова жизнь Владимира Маяковского.